Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях ополченец позывной Устин. Здравствуй, Алексей.
Здравствуйте.
Расскажи, пожалуйста, где ты служил, если ты служил?
Ну, в российской армии служил по контракту, во внутренних войсках, в разведке.
Воинская специальность?
Ну, снайпер.
Опыт боевой?
Ну, обе чеченские компании, и первая, и вторая.
Обе зацепил?
Ну, да.
Во внутренних войсках?
Да.
И там, в разведке, и снайпером, да?
Да.
А каким образом в Новороссию поехал?
Ну, когда все началось, там, просто собрался и уехал. Дома ничего не держит. Ни работы, ни семьи.
Почему работы нет?
Ну, я считаю, что я буду там полезен больше, чем если я буду работать каким-то таксистом или охранником.
И как туда пробирался? В закрытые границы, ползком ночью или как?
Нет, нет. На тот момент как бы уже был проход для того, чтобы перебраться туда. И спокойно там встретили. Попал в этот батальон «Призрак», тогда еще был батальон.
Это при мозговом?
При мозговом, да.
И там чего? Кем ты стал? Кем определили?
Также попал в разведку. В разведгруппе.
Чем занимается разведка там?
Ну, в основном ходит. Также диверсии устраивали для бойцов ВСУ и добровольческих отрядов Киева.
Успешно?
Было успешно.
И насколько ты в глубину туда ходил?
Ну, самое большое, на 36 километров мы ходили.
С какой целью?
В основном только посмотреть. Ну, на обратном пути там провели диверсионную операцию по блокпосту украинскому.
А враги с той стороны ходят также на 36 километров?
Нет, они не ходят. В основном их не ДРГ ходят максимум километров на 5. Смысла нет у них ходить.
Почему?
Ну, не такие уж они отважные вояки, начнем с этого.
А в целом, как вот ты оцениваешь вот вооруженные силы Украины? Вот как тебе видится, как они воюют?
Трусы? Нет, я не спорю, не среди них есть профессионалы, очень хорошие профессионалы. Вот. Но в основном, вот, даже если взять не вот это лето, которое было, а прошлое лето, то как бы в основном трусость присутствует.
А чем объясняется? То есть это такие военные или это просто люди, которых военкоматы наловили в городах и отправили воевать?
Ну, скорее всего, это обычные мужики, которых на самом деле наловили военкоматы и отправили. Хотя я их тоже не понимаю. Ехать туда, чтобы там, например, умереть, хотя можно там, как им грозятся там до 7 лет, там лишение свободы, я не знаю, считаю, что лучше, наверное, 7 лет отсидеть, чем потом где-то быть прикопанным.
Ни за что и
ни за что, да. За какого-то там Порошенко, там, не знаю, это, как бы у любого воина должна быть мотивация, да. Мотивация у меня была поехать помогать людям, славянам помогать, бороться с этим беспределом. Вот у меня была мотивация. А у этих людей, у них нет никакой мотивации. Поэтому и воюют. Да, как бы добровольческие отряды, у них мотивация тем, что... Как это объяснить? Ну, и помародерить можно, пограбить. Uh-huh. Вот. Правый сектор, там, ну, там мозг совсем у них захламлен полностью вот этой их идеей. Там...
Величие Украины, да?
Да, 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 там вот Великий Укр, там выкопали Черное море там и прочее. Вот. Ну, так вот я.
А в чем выражается вообще? Вот, ну, ты говоришь, что трусливая. В чем выражается трусость? Как?
Да, лично даже наблюдал. Лично наблюдал. Лично мы просто выстрелили с подствольных гранатометов по танку, он развернулся и уехал от нас. Просто.
Ну, хоть не бросили его.
Ну, как бы да, не, ладно, не убежали. Из танка. Во-первых. Во-вторых, в лес они никогда не заходят. Когда вот были еще там в Лисичанске, да, там, вот, понятно, что сейчас где Луганск, там лесов мало, там в основном овраги, поля там, ярки и посадки. А под Лисичанск там вот была лес, лесополоса, да, как бы мы по лесу ходили чуть ли не в полном росте. спокойно передвигались, ходили, анекдот еще рассказывали друг другу. Потому что мы знали, что они никогда в лес не пойдут.
Откуда такая боязнь? Не умеют воевать?
Ну, на тот момент, наверное, нет. Сейчас они уже как бы все равно там подучились за год войны-то. Вот, и сейчас также и ходят их разведгруппы к нам. Угу. Хоть стараемся их ловить, там, да, там, не всегда это получается. Тоже как бы люди учатся на своих ошибках, на чужих ошибках, но все равно учатся.
А ты вот сказал помародерить. А что они там мародерят? Как это выглядит?
Выглядит отбор у местного населения всех ценных вещей.
Например?
Да все подряд. Насколько рассказывали местные жители там, в той же Дебальцево, в том же и там в Чернухино в селе, да, там просто приходили, забирали телевизоры, что-то, что вот, представляет ценность какую-то, да, они вот это все забирали.
Все в хозяйстве пригодится.
Все в хозяйстве пригодится и там домой отправляли.
Ну, то есть командование подобные вещи должно видеть, знать, понимать на почте, чем они там отправляют, я не знаю, почты, посылками, да, на почте тоже все видят, знают, и это совершенно спокойно процветает.
Да, мне кажется, командование-то у них тем же самым занималось. Не знаю, там не армия, а какой-то сброд, это мое мнение.
А эти добровольческие батальоны как себя проявляют?
Ну, как бы у них умение побольше воевать там. Все равно, либо там у них есть люди, которые когда-то где-то либо что-то там принимали участие, либо на самом деле эти эмиссары Соединенных Штатов Америки их чему-то учат.
То есть конкретно их, да?
Ну, конкретно их, потому что навряд ли будут инструктора тратить свое время там на вот этот сброд ВСУ. Там, которые призвали, загнали их, там, грубо говоря, лопаты в одну стойло.
Ну, в общем-то, там же как? Сужу из того, что показывали по телевизору. То есть именно у этого правого сектора там были лагеря, где они там еще до Майдана тренировались. Там, соответственно, СБУ все это курировало, а ЦРУ курировало СБУ. Да, и, соответственно, как-то там в таком тесно сплетшемся клубке подготовка, наверное, несколько повыше. А вообще ты видел каких-нибудь этих инструкторов? Встречал? Если да...
Нет, инструкторов нет, не видел.
Никого. А воюют за них кто-нибудь? Нет, вместе
поляк,
с ними?
Поляки подальше. Поляки? Ну, как бы убитых собирали паспорта там. Вот. Польские паспорта находили, грузинские паспорта находили.
С поляками как-то странно. Они же их там резали на своей Львовщине, там 80 тысяч человек.
Ну, опять же, поляки не очень любят русских. Как бы, точнее, они их совсем не любят. Поэтому как бы они выбирают, наверное, из двух зол меньше. Да. Да, там, чтобы насолить русскому, да, надо с ним повоевать. Пусть даже за Украину.
Дружба закончилась, теперь надо убивать друг друга. Как наконец-то да. К нам пришла демократия. Можно реализовать все свои самые потаенные позывы. Например, пойти с нацистами убивать русских. Ну, здорово. А рассказы про то, что там наловили негров, не видал?
Нет, негров не видал, честно, не встречал ни разу.
А по рации какую речь слышно?
Ну и кавказскую речь слышно с их стороны. Ну, как бы я говорю, что грузины были.
Вот. То есть, как говорили, что когда была эта грузинская война 08-08-08, что там из буков небезызвестных там наши самолеты сбивали, говорили, что это были украинцы.
Ну, так же сейчас и грузины.
А эти, значит, теперь украинцам
помогают. Братскому народу.
Да. Видимо, вместе те же самые буки возят для того, чтобы подбивать Боинги, а потом сваливать это на нас.
Скорее всего.
Грузины, да, интересно, интересно. Болезненный вопрос для многих в России. То есть считается, что там воюют сплошняком российская армия, и руководство, и солдаты. Только она может противостоять лучшей армии Европы, украинской. Ты много видел там российских офицеров и солдат?
Нет. Российская армия, я могу сразу точно заявить, что там ее просто нет и не было.
Ну вот, как-то интересно, да, вот, знаешь...
Если, например, там есть такие же добровольцы, как я, с Россией, это не означает то, что я военнослужащий российской армии. Да, я был когда-то военнослужащим российской армии, но это было как бы давно. Вот. также много столько людей, там, таких же, как я, там, когда-то воевавших, там, да, там, оставшихся неравнодушны то, что сейчас происходит на Украине, они также приехали, как и я. Российской армии там нет, это точно.
А вот, опять-таки, непричастным людям объяснить сложно, а откуда такое количество боеприпасов для ведения боевых действий? Неужто не из России везут?
Ну, что-то попадает из России, но в основном там, там же было очень много складов. И еще со времен Советского Союза очень много складов осталось.
Ну, в общем-то, замечу, даже в телевизоре видно по количеству не разорвавшихся боеприпасов.
Ну, как бы да, они старые.
Видно, да, что это все старое и, в общем-то, советское.
Складов очень много, да. Ну, там с России идет помощь, как бы это не секрет, это все знаете.
Вот. Помощь гуманитарная или военная?
Ну, и та, и другая.
Нас с тобой порвут за такие откровения.
Ну и что? Ну а что, это доказывать, там, бить себя там в грудь, кричать, что Россия не помогает, но это неправильно.
Россия все помогает. А как так получается, что мы вот изо всех сил загоняем туда колонны танков, там, немыслимые вагоны снарядов и прочее, прочее, а американцы почему-то ни одной фотки показать не могут? Как это так получается?
Ну, потому что не загоняется туда колонны танков. Техника, которая, на которой воюют, так сказать, вооруженные силы Новороссии, это техника отжатая.
С той стороны?
С той стороны, да. Отжатая, но такое выражение, что то, что брошено украинской армией. Потому что ее просто немыслимое количество там было на том же Дебальцо. Просто люди, они бросали технику, убегали. Хотя я тоже удивлен. На технике же быстрее можно уехать.
Странно.
Да. Но, видимо, бегом быстрее получалось.
Им виднее. Да.
Им же убегать-то.
Ну, в общем-то, вот со стороны, так сказать, обывателя, некоторым образом, когда-то служившего в армии, на мой взгляд, если бы российские войска в этом деле участвовали, то первой туда бы прилетела авиация, как вот мы сейчас в Сирии видим, а дальше начали бы долбить так, что головы не поднять было бы. В общем-то, кто владеет воздухом, у кого господство, тот владеет вообще всем. Ну и непонятно, а что ж тогда не бомбят базы там в глубине, в конце концов, почему по Киеву бомбы не бросают? Ну, то есть какое-то странное российское участие в этой войне, так я скажу.
Ну как бы да, потому что участие там только, наверное, заключается в том, что поддержки, ополчение, там, так скажем, сейчас уже не ополчение, а вооруженных сил Новороссии, вот. Поддержки только.
А сильно вообще структурно отличается то, что сейчас там, от того, что было там год назад?
Ну, как бы сейчас, да, сейчас все пытаются подвести на самом деле под армию. Не как раньше там были вот эти бандформирования, так скажем, да, там одного командира, второго, третьего, да, там как бы сейчас все это объединено, там уже как бы центральное управление, ну, это правильно.
Ну, то есть армия получилась в конце концов, да?
Да, единоначально должно быть в армии. Должен быть командир, должен быть его зам.
Да, да, да.
Это все обязательно. Это не как вот там, а мы пошли вот сейчас туда. А Вася там пошел туда. Ну,
никто не знает, еще и друг друга постреляют.
Да.
Даже ну, в армии такое бывает.
А уж ну нет, и в армии бывает, да, там из-за неправильной координации, да, там действий. Как бы это понятно, но то, что было прошлым летом, я не знаю, это даже координация действий нельзя назвать. Потому что все хотели, что хотели, то творили.
Но, тем не менее, там какие-то иловайские котлы и прочее успешно получилось.
Все равно.
Они теперь, кстати, сообщают, что у них там за все время убили там 1500 человек. Что скажешь, как очевидец?
Ну, просто смешно, если честно. За все это время 1500 человек.
Гораздо больше?
Во много раз больше. Очень большое количество.
А у тебя как вообще вот в целом служба успешно протекала?
Ну, были и успешные рейды, были и не совсем успешные.
В чем выражался неуспех?
Ну, в августе месяце наша группа попала в засаду. И вся группа уничтожена, я получил ранение, попал в плен.
А в засаду попало как? Кто-нибудь сдал или не, так нечаянно сложилось?
Ну, если честно, то есть такие вероятности, как бы в слухи ходят, то, что на самом деле как бы нас сдали. Потому что в тот момент, когда я был в плену в первый, вот, первый день, грубо говоря, да, когда меня там вот избивали, издевались, да, там, я услышал просто разговор двух офицеров украинской армии, вот, что мы же с ними договаривались никого не брать. Вот наводит на мысли.
А как вообще произошло?
Ну, возвращались с боевого выхода, вот, группа наша. Вот, и в том месте, где мы должны были выйти, нас встретили. Киевское, украинское подразделение, Киев-1, как потом выяснилось.
А это чье?
Киев-1? Это батальон Киев-1, он в основном, он не в основном, он и собран из сотрудников МВД. Вот. Вот они нас встретили, взяли в кольцо, был бой скоротечный. Вот. Я, лично я видел гибель троих своих пацанов. Вот. Потом взрыв, там уже все, я потерял сознание, очнулся уже, когда с меня берцы снимают.
Вот. И... А как суеверие, что с трупа снять, не суеверные?
Видимо, нет, потому что берцы новые были.
Это отметает.
Это сразу отметает, да. Вот. Новизна берц, все суеверия сразу в сторону откладывает. Ну вот, и очнулся, то, что берцы с меня снимают, увидели то, что я зашевелился, меня опять вырубили. И уже я очнулся, когда меня вытаскивали из бетера.
Чем вырубили?
Прикладом. Помню приклад, и все, и опять темно. Вот, а там уже и дальше уже началось самое веселое.
А куда отвезли?
Отвезли они к себе в расположение сначала. Угу. Там двое суток держали. Как потом выяснилось, еще один пацан тоже выжил с моей группы. Вот. В расположении там держали двое суток. Издевались, избивали, все там карты сували, показывали, где у вас что располагается. Я тут дурачка включал, то, что я карты не умею читать. Вот.
Так. То есть это милиционеры тебя избивали, я правильно понимаю?
Да, да. Избивали так, что там, молотком колени мне разбили. Вот. Потом один там шустрый прибежал, кувалду принес. Пальцы на ногах мне кувалды разбил. Вот. Ребра поломали там. Лицо вообще сплошное месиво было. Вот я просто дотронуться до него не мог. А на ночь... Застегнули браслеты на руках сзади и на забор повесили. Ну, и так всю ночь провисел на заборе. Утром сняли и продолжили.
Это ж чревато, можно рук лишиться.
Можно, было больно. Ну,
как бы. То есть это страна, которая стремится
в Европу, да.
Вступить в Европу, да. А это сотрудники органов внутренних дел, европейских, по всей видимости, да. С которыми они в Европу пойдут.
Видимо, у них так все там принято. Ну, а через двое суток нас отправили в Краматорск, на базу правого сектора.
А там?
Ну, там вообще было все весело. Каждодневные там тоже нас продержали где-то двое-трое суток. И там расстреливали нас. Ну, там рядом стреляли. Тоже так же там. Дождик, ладно, дождик шел. О, повезло нам, я... Им костер они не смогли разжечь, и мне только бычками на ноге соул кларат выжигали. Вот. Ну, до сих пор он чуть-чуть там осталось, какие-то следы. От бычков все равно не так глубоко ожоги. Вот. Так там доломали ребра мне и в яме нас задержали. Вот. Потом СБУ за нами приехал и забрал у нас в этот...
Это тоже были европейцы, да. Как да, раз подготовленные как службы раз, да, безпеки Украины, да, на деньги Центрального разведывательного управления.
Ну, СБУ забрали, ну, а там уже начали там письма, типа, пиши прощальные там своим родным там и близким. Ну, вот, там, давай снимем обращение к президенту. Я говорю, ну, так давайте, только говорю, президент, наверное, меня не узнает с таким лицом-то. какой он у меня был на тот момент. Угу. Ну так, издевались тоже так же. Били каждый день.
А как они выглядели? Ты их там видел кого-нибудь, нет?
Я видел и могу сказать, что я запомнил господ с Киева один в лицо многих. Я знаю, что они в Лисичанске сейчас находятся. Я приду к ним в гости. Это обязательно будет. Вот. А в СБУ там только в балаклавах были они, ну, в масках. Угу, угу. Там неважно. Там. Они хоть бы заходили, что там говорили, что там следователь, не следователь, там все были в форме и в масках. Все.
Какая вот. Интересная законность.
Ну да, как бы это. Ну, там тоже так же все. Угрозы, избиения и так вот. Почти, да, без двух дней в месяц я был в плену.
А чего от тебя, как вот,
ну фактически... изначально хотели, чтобы я им показал на картах, где у нас что располагается.
А много вот. Ли ты можешь знать?
Вот в том дело, что
ты ж не генерал, немного. Не тот, кто планирует. Ага. Да.
Ну, так как потом просто издевались. Просто издевались. Нас тупо медленно убивали. Вот, я не знаю, там, что нам повезло, что так вот тут вот, не убили нас. Потому что когда еще вот мы были в Краматорске, вот, нас врач украинский один раз осмотрел. И он сказал, что говорит, ну еще говорит, сутки они протянут и сдохнут у вас. Вот, а на следующий день нас забрали в, это, в СБУ. И вот, как бы, там уже, видать, поменьше били.
Какой так. Интересный опыт у украинского врача.
Ну, видимо, не первые мы такие.
Я бы, например, не определил, сколько. Сутки, двое, трое.
Ну вот, я говорю, видимо, не первым у них, кто издыхает.
А кормили как?
Ну, за месяц 5 раз нас покормили.
А чем?
А, ну, мивены, это бомж-пакеты. У них это называется мивена. Вот. Бомж-пакеты разбавлены водой из-под крана, теплой. Ну, там был, правда, один, так скажем, хороший надзиратель в СБУ. Угу. Это был вот, Артемов зовут, как сейчас помню. Он, да, он там тайком нам от всех там кусок хлеба там принесет, там, сигаретку даст покурить. Там. Они, там, у них график был, видим, там, ну, сутки трое. Угу. И это. Как бы вот он там, мы знали, что один раз в сутки мы там хлеб можем и даже покурим. Угу. Вот, а так вот 5 раз за это. В общем, с 90 с лишним килограмм я вернулся домой, весил 70.
А вокруг кто сидел там, кто-нибудь сутки пережил, не пережил? То есть...
Ну вот со мной парень, который попал тоже в плен, как бы мы вместе с ним, нас вместе с ним это отпустили, ну это обменяли. Uh-huh. Вот. А так в камере, ну как там, камеру назвать трудно, комната. С бетонным полом мы на полу сидели, из пола торчали штыри, к которым мы были пристегнуты наручниками. Все. И там одеяло было одно. Uh-huh. Вот. С нами в камере сидел еще вообще какой-то таксист с этого, как он, Северский город, там, под uh-huh. Лисичанском. Его просто так забрали.
Ну, на всякий случай.
Ну, да? Не, на обменные. Там у них практикуется такое, то, что просто мирных жителей... так скажем, с оккупированной территории, угу, они угу. просто набирают, обвиняют там в пособничестве там, сепаратистов, террористов и на обмен, чтобы своих солдат обменивать. Потому что когда нас меняли, вот был обмен, да, 28 на 28, вот, грубо говоря, так скажем, военных, которые по военной линии попали в плен, нас было человек 6 всего, из 28 человек. Остальные были просто тупо гражданские.
А на кого меняют? Ты видел?
Нет, я видел, да.
Именно, меняют именно на
военнослужащих? Именно на военнослужащих, да. Украинской армии. Так, хорошо откормленных там. Потому что...
Их не 5 раз в месяц кормили, да?
Нет, их там кормили 3 раза в день. Еще и лечили.
Ну, к вопросу о лечении. А вот по коленкам били молотком. Как теперь?
Ну, когда я с плена вернулся, я вернулся в Россию, и как бы, мне помогли там. Сначала друзья помогли попасть это, в госпиталь, я лежал, это, ветеранов по старой службе помогли. Потом помогли мне с КПРФ, там меня определили в больницу тоже, вот, чтобы ноги мне вылечили. Вот, вот они мне помогли.
А что делали?
Там курс какое-то лечение был. Там, у меня был перелом этой коленной чашечки. И, соответственно, мениск, у меня колено прям было раздутое. Вот, там жидкости качали у меня, там это. И какие-то таблетки какие-то эти делали. Это, как они называются, процедуры. Вот. Но все равно сказали, это все бесследно не проходит. А пальцы на ногах заново ломали, но уже под это, как
анестезия.
Под анестезией, и это снова был в этих, в гипсе.
А сейчас как? Ну, ходишь-то хоть нормально?
Сейчас хожу нормально, да. Ну, единственное, что вот, ну, как бы на правой ноге пальцы не сгибаются теперь совсем. Прямые они у меня. А так все нормально. И вот в конце февраля я вернулся обратно туда. Сейчас там.
В смысле, снова поехал?
Да, я там. Я просто сейчас в отпуске нахожусь.
Да ты неугомонный, ёлы-палы.
Ну, долги надо отдавать. Не люблю быть должным.
А как вообще в целом тебе то, что там происходит, видится? Вот сейчас.
Сейчас
затихло или чего?
Сейчас все как бы затихло. Вот, с нашей стороны. Вот. Нам по ним стрелять нельзя. А, видимо, им либо можно, либо им не сказали, что нельзя стрелять по нам.
Можно ли предположить, что, например, вооруженные силы Украины не стреляют, потому что получили некий приказ, который они хоть как-то исполняют, а добровольческие батальоны делают, что хотят? Возможно такое?
Ну, вот как бы так оно и есть.
Да?
Да.
То есть им всякие Порошенко не указ.
Видимо, да. Ну, потому что как вот можно объяснить, да, то есть зона нашей ответственности, где вот наша, вот, скажем так, наша часть, да, вот там стоит это тоже батальон добровольческий, там, с Чернигова. Вот. Периодически обстрелы происходят. Ну да, там не с тяжелой, там не с техники, там, ну, извиняюсь, с АГС, с того же, они также стреляют по нам, они также стреляют там, с БТР по нам, с ЗУ, ну, ЗУшки стреляют, да просто с автоматов. Нам вообще запретили по ним стрелять, даже из автоматов. А они все равно периодически устраивают.
Европейцы, там. Им можно, наверное.
А, ну, наверное,
я
да.
Думаю, да. Вы-то не цивилизованные, а тут...
Ну, что мы там, немытая Россия.
Да, да.
Как бы я просто хотел сказать, выразить, точнее, благодарность всем неравнодушным, которые помогают, так скажем, вооруженным силам Новороссии, да, там, в сборе средств, в гуманитарной помощи. Это правда, на самом деле, это все очень нужно для нас. Хоть и идет официальная помощь, да, там, с Российской Федерации гуманитарной, да, но все равно какие-то вещи, там, те же самые, там, обмундирование, там, какое-то, да, оно просто, ну, отдельно закупается для наших подразделений, для различных, там, я не именно говорю про наши подразделения, а там и другие подразделения тоже также это получают гуманитарную помощь. И вот за это я хотел бы сказать просто огромное спасибо людям. Вот. Мы позапрошлый раз вот получили форму довольно-таки хорошую. Вот, по данной погоде вот она просто очень хорошо. Сейчас там как бы уже не жарко, вот, уже и трава выгорела, как бы, а рассвет как раз такой, нормальный камыш. Вот, уже менее заметный.
Ну, у нас тут всякие есть, ты знаешь, когда начали собирать деньги на гуманитарную помощь, масса народу принялась мне писать в интернетах, что а я считаю, что вот с дачей денег мы поддерживаем войну. И поэтому я вам ничего не дам, потому что на войну я деньги не сдаю. Ну, есть у нас и такие граждане.
Ну, это пусть будет как бы на их совести там. Есть же, у нас же не секрет, что у нас в России есть и те, кто поддерживает киевскую власть, да?
Конечно. Вот
данную, которая сейчас.
Да.
Вот. Ну, пусть он останется при своих.
Вот, у нас даже в издательствах отдельных СМИ, достаточно крупных, когда заходит сотрудник в редакцию, он кричит «Слава Украине!», а вся редакция хором отвечает «Героям слава!». Это в России, в городе Москва у нас такое происходит. Они, видимо, одобряют и убийство мирных жителей, и мародерство, и вот то, что ты рассказываешь про то, что творится в плену, они вот за это выступают. Гражданины, граждане у нас достаточно известные, типа Андрея Макаревича, начальника машины времени, ходит по Москве под бандеровскими флагами, где там орут все та же слава Украины, он их откровенно поддерживает, ездит на ту сторону с концертами. В общем, общество у нас...
Иногда я жалею, что у нас не мытая Россия, а не как у них европейское государство. То бы мне очень хотелось бы встретиться с такими людьми и хотя бы одну десятую часть сделать с ними то же, что сделали со мной там, в плену. Хотя бы одну десятую. Вот тут вот, честно, да, вот, ну, как бы, вот мне иногда жалко, что у нас вот такое вот правовое государство чересчур.
Печально. Да.
Печально.
Ну, как мне кажется, ты знаешь, есть какая-то часть жизненного опыта, которую ни словами, ни объяснениями передать нельзя вообще. То есть граждане должны это пережить на собственной шкуре, и только тогда до них начинает что-то доходить. Я не к тому, что там призываю к расправам и прочее.
Да нет, но... не к расправам, просто хотя бы, чтобы они поняли. Потому что я не знаю, там, что им там показывают, там, да, до какой степени, чем им там мозг так, извиняюсь, выражение, засирают, да? Вот. Но люди вообще слабо адекватные. Хотя бы даже вот с того же Киева один. Вот. Как можно, например, бить меня лопатой и кричать, за что я сбил Боинг. Как бы, я бы с радостью бы его сбил, если бы я смог бы им дострелить из чего-нибудь хотя бы.
Ну, это же гражданский Боинг был, зачем да. тебе его сбивать?
Ну, не знаю. Хотя бы попробовать. Что-то они защищают Украину, а я вот агрессор такой. Я такой же говорю, агрессор, как он, испанские летчики.
Ну, тут печальный момент. То есть это последствия, как мне видится и, как мне видится и кажется, это последствия вещей специфических советских. Поскольку у нас была одна страна, то границы внутри нее проводились так, как было удобнее там, в каких-то хозяйственно-административных целях. Распалась. Ну, за счет чего распалась? Исключительно, вот, на мой взгляд. То есть, самое главное, это было раздувание националистических настроений на всех окраинах.
Да.
В Эстонии, Латвии, Украине, Белоруссии, там, Таджикистане, Кавказ. Везде. С объяснениями сначала, что во всем виноваты коммунисты, а дальше оказывалось, что все коммунисты были русские. И, соответственно, вот эти вот этническая ненависть была направлена на русских. Ну и так получилось, что вот в Украине есть районы, в которых живут русские, и которые не хотят быть украинцами, они хотят быть русскими. А поскольку в рамках, так сказать, европейской цивилизации, как внезапно выяснилось, это невозможно решить переговорами, разговорами, там, федерализацией, еще чего-то, право на пользование своим родным языком, то в итоге вот вылилось все это в гражданскую войну. Причем усилиями европейской стороны, а вовсе не нашей. Это же замечательно, когда на Львовщине захватывают здания областных администраций, арсеналы милицейские, там, околотки.
Бьют прокуроров.
Да, это абсолютно нормально.
Это все нормально.
Это все хорошо, и все с оружием в руках бегают. А там Беркут на колени ставят. Это, кстати, отдельный интерес. Как это так? Там вас убивали на этом самом Майдане, а вы пытались выполнять приказы и исполнять свой служебный долг. А тут вы, значит, на все это плюнули, забыли, как вас били, убивали, обливали горящим бензином, и теперь, значит, вы этим тварям служите.
Как бы да.
Интересно, как это получается. Ну и...
Не, ну, насколько там известно, там, да, большинство людей из Беркута, они уехали все равно из страны.
Правильно сделали.
Вот. Но есть, наверное, и те, которые в данный момент где-нибудь там и воюют сейчас на Донбассе, забыв обо всем, что с ними делали. Вот, ну, это тоже непонятно.
С чем мы их и поздравим. Ну, а в итоге этой гражданской войны, знаешь, мне как-то видится, что все равно там у них будет все плохо. Для того, чтобы воевать, ну, там, самое примитивное, для того, чтобы воевать, нужны деньги государству. Это не шутки. А, ну, нет никаких сомнений, если рядовой состав ворует телевизоры там и свиней, офицерский состав ворует что-нибудь побольше, а генералитет просто кроит бабки, которые выделяются на эту самую армию. Тупо кроит бабки. И все же сейчас в пределе, когда не сильно стреляют, это прекрасно, да. Ходить всех грабить.
Сколько... Можно заработать.
Да, сколько ты добра домой отправил. И офицеры счастливы, генералы-то, я вообще думаю, даже говорить не могут, как им хорошо. А тут вдруг давайте войну прекратим. Они не захотят прекращать, а продолжать ее... Не на что.
И не могут.
И не могут, да. И в результате все это снесут. Я не могу сказать, что это очередным Майданом, на который никто уже денег не даст. Но нехорошие гражданские волнения абсолютно точно будут.
Они, да, невозможно. Ну, я не знаю, я вот, я, конечно, я не политик, да, я как бы просто военный. Но я считаю то, что можно было бы их еще... зимой и весной разгромить. Вот. Ну, как бы, да, там в дело вступила политика, пошли переговоры, прекращение огня.
То же самое мы видели и в Чечне.
Да, что характерно. Там, только загонишь их в горы, начинаешь добивать, а нас оттуда выгоняют. Да. Это было. Ну, это политика. Это пусть это они сами решают там.
Будем надеяться, что хватит и ума, и политической воли, и что ракеты из Каспийского моря за 2500 километров долетят туда. Они вроде до Скандинавии долетают.
Да,
поэтому и тут, случись чего, куда надо, долетят. Ну, спасибо тебе за рассказ.
Да не за что.
Успехов, удачи и всякое такое. Кто хочет помочь, под роликом линк, куда сдавать деньги. А на сегодня все. До новых встреч!